Ukrainos balsas, kokia situacija mūšio lauke, kaip kariauja ukrainiečiai, kokią taktiką labiausiai naudoja ir kokia pasiteisina ir kokia branduolinio ginklo panaudojimo tikimybė. Apie tai kalbuosi su Oleksij Hetman, kariškiu, karo ekspertu, karo dalyviu, kuris pats betarpiškai dalyvauja karo veiksmuose. Oleksij, skažite, вы военный человек, вы были в войне. Какая ситуация теперь в фронте, какая ситуация на поле боя?
Последние, ну, как минимум несколько месяцев ситуация на фронте очень сильно меняется. Она меняется практически каждый день. Те события, которые были актуальны еще вчера, сегодня уже отходят на второй план и становятся наиболее актуальными события, которые произошли сегодня. Ну, это очевидные вещи. Плюс к военным действиям добавляется ситуация политическая, которая неразрывно связана с войной. Разные решения наших иностранных партнеров по поставкам оружия, решения наших врагов Российской Федерации по введению военного положения в оккупированных областях. Вопросы с мобилизацией, которые возникают в Российской Федерации, они ее то приостанавливают, то снова усиливают.
Ну, и, а эта мобилизация как-нибудь меняет ситуацию в поле боя или нет?
Такая мобилизация в любом случае должна поменять ситуацию на поле боя по той причине, что даже плохо подготовленное большое количество людей, даже с не очень хорошим оружием, они, тем не менее, способны нанести определенный ущерб нашим вооруженным силам, потому что по одной простой причине их просто очень много. Поэтому и учитывая тактику ихней войны, она не очень сильно поменялась со времен Второй мировой войны, они не жалеют людей, не жалеют боекомплекты, не жалеют технику, особенно они не жалеют людей, и они посылают людей, по сути, на верную смерть, потому что неподготовленные и плохо обученные люди, они становятся обычной мишенью для наших вооруженных сил. Угу. Там, с одной стороны, даже несколько жалко этих людей, потому что, наверное, среди них есть люди, которые не очень-то и хотели участвовать в этой войне, а были чуть ли не силой мобилизированные. Но, тем не менее, они наступают, или мы наступаем, в разных участках фронта происходят определенные движения, поэтому нам приходится их или брать в плен, предлагать им сдаться, либо враг должен быть уничтожен. Можно говорить о так называемой оперативной паузе, которая происходит на линии столкновения. Наше наступление на западному берегу реки Днепр, которое мы осуществили и, ну, отрезали эту группировку от основных сил, которые находятся на левом берегу Днепра, я имею в виду возле Херсонской области. Сейчас вся эта территория полностью находится под нашим огневым контролем, и, в принципе, мы делаем небольшие движения для того, чтобы эту группировку оттеснить до самого берега, ну, до самой речки Днепра. Есть определенные сложности, потому что они предпринимают отчаянные попытки сопротивляться, но не потому, что у них какое-то проснулось чувство героизма или какое-то патриотизма. Дело в том, что у них за сдачу в плен и за отступление предполагается довольно серьезная криминальная статья, и, насколько нам известно, там за ними стоят так называемые загранотряды из кадыровцев, которые, если люди отступают, могут им стрелять, могут их расстреливать. Поэтому наступление не остановилось, наше наступление, оно просто сейчас мы используем более правильную тактику ведения боя, чем Российская Федерация. То есть наша основная задача – это сберегти, сохранить жизни нашим войсковослужбовцам, военнослужащим и максимально добиться результата с минимальными потерями. В принципе, по таким правилам воюют армии блока НАТО. Они сначала идет определенная артиллерийская подготовка, авиационные наносятся удары, а сухопутная операция, она происходит уже в последний момент. Ну, все мы помним удачную операцию уже много лет тому назад, «Буря в пустыне». Она последняя фаза уже непосредственно наступления, это уже назывался «Меч в пустыне». И она составляла 4 дня из тех 39 дней, которые эта операция продолжалась. Поэтому мы, в принципе, придерживаемся такой, примерно такой тактики. Хотя есть некоторые новшества, которые мы используем. Это уже не есть секретная информация, об этом говорил Институт исследования войны американский, что мы не группируем большое количество людей в одном месте, как это делает Российская Федерация. У нас они равномерно распределены по всей линии фронта, и мы начинаем наносить удары с разных мест небольшими группами, тем самым вызывая хаос в рядах противника, потому что они начинают по своим средствам связи передавать информацию о том, что, ну, например, атакуют 2 танка. И такими сообщениями они засоряют весь свой эфир, потому что в разных местах идет атака небольшими группами. Они не могут понять, откуда действительно готовится удар. И в чем заключается новшество этой тактики, что потом эти небольшие группы, они уже, начав атаку, они не до атаки собираются в один, как говорят, кулак, а после атаки вот эти небольшие группы, это еще, по-моему, была тактика казахских Запорожской сечи воин мелкими группами. Они собираются в один большой кулак в том месте, которое наиболее у них слабо защищено, и туда наносится решающий удар. Вычислить, откуда мы будем атаковать, где мы соберемся в этот кулак, они не имеют возможности. Почему у нас это получается? У нас очень большое внимание было уделено средствам связи между группами. И каждому командиру, начиная это так называемое первое звено, ну, это отделение, взвод или рота, то есть это наиболее небольшие воинские группировки, командиры этих подразделений, они имеют право, выполняя стратегическую задачу, принимать тактические решения самостоятельно. И мы в режиме онлайн все время видим, где какая наша группа, что делает. Поэтому идет очень хорошая система связи между подразделениями, и они могут в режиме онлайн, опять же, ну, не договариваться, а согласовывать, куда кто перемещается и где мы из разрозненных группировок формируем кулак и уже во время боя, и куда мы начинаем двигаться, где мы наносим основной удар. В принципе, это новая тактика ведения войны. Это тактика, которую исследовал Институт войны Соединенных Штатов, и они там же, авторы этого исследования, говорят, что, скорее всего, такую тактику ведения войны возьмут многие армии блока НАТО на вооружение. Может быть, ваши вооруженные силы также поступят, потому что это очень интересно. Это не дает возможности врагу атаковать наши силы, ну или ваши силы, потому что они не находятся все в одном месте до атаки. Они собираются в кулак уже непосредственно после того, как начались действия. То есть идут небольшие группы, которые собираются в один большой кулак. Это вот и есть то новшество, которое придумали, ну или не придумали, а взяли с наших еще исторической памяти наши военачальники, и оно дает очень эффективные результаты. Подумайте сами, на сегодняшний день в несколько раз, в 5-7 раз, в живой силе в 10 раз противника больше, артиллерии у него больше, танков у него больше, самолетов у него больше, снарядов у него больше, людей у него больше. В такой ситуации меньшими силами люди с трудом обороняются, не говоря уже про контрнаступление. Мы же наоборот, мы контрнаступаем, и даже сейчас такой термин, как контрнаступление, наверное, нужно будет отложить, потому что это уже не контрнаступление, это уже наступление. Оно не может идти все время по нарастающей. Мы нанесли удар, небольшая пауза, готовимся дальше к следующему удару.
Здесь много теперь говорят последние дни про этих дрон-камикадзе иранских.
Война уровня, современная война, она, нельзя сказать, что есть какая-то четкая линия фронта. Линия фронта, понятие линии фронта было в период Второй мировой войны и даже Первой мировой войны, когда была окопная война.
Да.
Сейчас можно говорить про область фронта. То есть, по сути, ну, условно линия фронта, точнее областью фронта, есть вся Украина. Потому что, когда атакуются ракетами или этими шахедами, уже ни про какую линию фронта никто говорить не должен, потому что идет, по сути, атака. Есть территория, на которой происходит война. Эта территория есть вся, к сожалению, Украина. Что касается этих 136-х шахедов, это достаточно неприятный ну, по крайней мере, вначале были средства, потому что мы не совсем понимали, как с ними бороться. Они используют несколько тактик атаки. Это массированный налет, когда летит сразу несколько шахедов. Это попытка увернуться от наших средств противовоздушной обороны. Они обходят эти средства. И плюс они, для того, чтобы их визуально не обнаружили, они начинают летать над дорогами, пролетают до цели над дорогами оживленными, поэтому мы можем не слышать этого звука или воспринять этот звук, они довольно громкие, за звук мотора работающей машины, которая едет по дороге. И еще они за несколько километров до цели, они просто могут выключить двигатель и планировать как планер, как дельтаплан. И поэтому их тоже практически не видно и не слышно. Что касается средств борьбы с этими дронами «Камикадзе», ну, сложность в том, что когда они летят большим количеством, то мы можем принять их за одну цель, а потом они сосредотачиваются на несколько целей. Поэтому радиолокационные станции, они могут неправильно интерпретировать эту цель. Плюс они небольшие по размерам, ориентировочно 3 на 3 метра. И они там много материалов неметаллических, которые эффективная отражающая поверхность маленькая, и мы можем просто его не заметить. Поэтому очень важно следить за этими дронами, создавая так называемые визуальные посты наблюдения. То есть на всех точках, куда они могут двигаться, откуда они могут подлетать, уже сделаны специальные визуальные посты наблюдения. В дневной час это смотрят просто люди. Это нормально, это практикуется во многих странах мира, это не какое-то там средневековье. И в ночное время используются тепловизоры и ночного пащи, как по-русски, приборы ночного видения, для того, чтобы можно было их определить. В зависимости от высоты полета они могут уничтожаться как стрелковым оружием, то есть автоматами, которые есть у нас на вооружении. Если они летят чуть выше, это могут быть пулеметы, и уже в крайнем случае, если они летят на максимальной высоте, которые они могут достигнуть, это уже используются небольшие зенитно-ракетные комплексы, которые не стреляют по ним не ракетами, а этот есть, ну, тот же «Гепард» и германский зенитно-ракетный комплекс, это пулеметный комплекс, то есть он 57-м калибром пулеметом стреляет, сбивает эти, и мы таким образом их сбиваем. Используя против них основные ракеты, которыми мы боремся, наши ракеты зенитные, которыми мы боремся, сбиваем, крылатые ракеты, это комплекс С-300, комплекс БУК. Мы этого, ну, смысла в этом никакого нету, потому что сама ракета 300-го комплекса, которую мы используем, она больше по размеру, чем этот дрон, который летит. То есть это не и цена там несоизмерима. Поэтому мы стараемся максимально эффективно их уничтожать, используя стрелковое оружие. Сегодня была атака по Киеву со стороны, опять же, со стороны Беларуси, летели как дроны, так и крылатые ракеты. И что примечательно, что сегодня все цели, которые летели на Киев, были уничтожены.
Много сбивает ваша армия этих дронов.
Сегодня сбили все.
Все.
Не долетел ни один.
Oleksiy Hetman sako, kad paskutiniu metu fronte situacija stipriai keičiasi, daug aplinkybių ją keičia, kad ir ta pati mobilizacija, kai net labai neparuošti žmonės su prastais ginklais gali sukelt nuostolius mūsų pajėgoms, nes jų tiesiog yra labai daug. Rusai negaili žmonių ir technikos, jie siunčia neparuošto žmonės mirti. Šiandien galima kalbėti apie operatyvinę pauzę, kuri yra fronto linijai. Vakarinis Dniepro krantas yra praktiškai mūsų ugnies artilerijos kontrolėje. Mūsų taktika yra išsaugot karių gyvybę, su minimum resursų pasiekti maksimum rezultato. Tokios kariavimo taktikos laikosi visas NATO blokas. Mes netelkėme didelių grupių vienoje konkrečioje vietoje ir visoje fronto linijoje stengiamės atakuoti nedidelėm grupėm ir taip sukelti priešininkui chaosą. Daugelį vietų vyksta nedidelės atakos ir rusai tiesiog susipainioja, iš kur kyla didžiausia atakos grėsmė. Jie negali to išskaičiuoti, kur bus didžiausias smūgis, kur bus kumštis. Mes daug skiriame dėmesio ryšiui tarp grupuočių. Vadovai grupių gali laisvai priimti taktinius sprendimus ir sutelkti ten, kur smūgis formuojasi bendrą vienetą. Ta taktika labai nauja ir ji neduoda priešui galimybės atakuoti mus laisvai, ir sužinoti, iš kur formuosis smūgio kumštis. Dabartinėme kare nėra labai aiškios fronto linijos. Kai atakuojama dronais, kamikadzėmis, tada visa teritorija tampa karo lauku. Šakedai 136 yra nemalonus ginklas. Rusai atakuoja masinėmis dronų atakomis, apeidami raketinės gynybos sistemas, krenda virš kelių, kur jų labai nesigirdi, nes gali supainioti tiesiog su mašina važiuojančia. Jie labai nedideli ir radiolokacinės sistemos ne visada juos pastebi. Labai svarbu sekti dronus. Fiziškai žmonės turi žiūrėti dangų ir juos sekti. Naktį, aišku, tą darbą atlieka termovizoriai. Juos galima naikinti net automato šūviais, jei skrenda nedideliame aukštyje. Pavyzdžiui, šiandien visi skridę į Kijevą dronai buvo numušti. Aleksai, kak vy оцінюєте вероятность применения ядерного оружия?
К сожалению, по данным как американской, так английской, так и нашей разведки, вероятность использования тактического атомного оружия остается достаточно высокой. Дело в том, что те крылатые ракеты, которые использует Российская Федерация против нас, каждая, ну практически каждая из них, это Х-101, Х-102, Х-55, Х-555, «Кинжал», «Калибр», «Искандер», это уже не крылатая баллистическая ракета «Искандер», они все могут быть, боевой заряд может быть ядерным. Это достаточно серьезная проблема для, ну, не только для Украины, а для всей Европы, для всего мира, потому что если будет попытка использовать тактическое атомное оружие, то вероятность заражения радиоактивными элементами территории вне Украины, то есть это может быть Польша, это может быть Литва, это может быть Турция, в зависимости от того, куда будет дуть ветер, после взрыва, она остается достаточно высокая. Представители, ну, Ллойд Остин, руководитель Пентагона, ну, министр обороны Соединенных Штатов, скажем проще, Ян Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, они предупреждали президента Путина, что в случае применения даже тактического атомного оружия ответ будет незамедлительный, и был намек на то, что будет уничтожен весь Черноморский флот, который находится в акватории Черного моря, включая базы, которые там находятся, где они эти корабли ремонтируют и где они базируются. Причем было сказано, что это будет как бы для начала. Дальше, если это повторится, не дай бог, применение, то удар будет еще более серьезным и необратимым. Дело в том, что в чем разница, все говорят, тактическое атомное оружие или баллистическое или стратегическое атомное оружие. Разница не в том, что стратегическое оружие больше по мощности взрыва. Может в стратегическом оружии быть заряд меньше, чем в тактическом. Mm-hmm. Здесь проблема кроется совершенно в другом. Для того, чтобы запустить стратегическую, то есть межконтинентальную баллистическую ракету, вот «Сатана», ну, «Тополь», все, что там у них есть, для этого требуется решение нескольких человек. То есть это должен быть президент, это, скорее всего, должен быть, я не знаю, какой там точно протокол, наверняка он как-то под каким-то грифом секретности, но, скорее всего, это должно быть три человека, это должен быть, ну, очевидно, президент, возможно, это министр, возможно, это еще министр Шойгу, возможно, это кто-то, ну, не знаю, может, Медведев, может, ну, кто угодно. То есть три человека должны принять решение. То есть,
как минимум.
Условно говоря, как минимум. Условно говоря, должно быть одновременное поворота, условно, опять же, тут уже как в кино, трех ключей, и причем ты не можешь повернуть их самостоятельно, потому что твои руки не дотянутся, они на достаточном расстоянии друг от друга. И только после этого произойдет пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Тактическая ракета, когда если принято решение применять тактическое атомное оружие, то никакого разрешения сложного запуска не нужно. Если на линию фронта привезены ядерные заряды для тактических ракет, вы знаете, даже можно использовать артиллерийские некоторые снаряды с ядерным зарядом, то они уже приходят, ну, условно говоря, раскодированные, и для того, чтобы их запустить, достаточно решения командира этого подразделения, которое собирается его запускать. То есть это уже ложится на плечи командира, ну, у них полка, или командира батальона, или, может быть, даже командира роты. То есть это ниша, ну, средний и нижний офицерский состав, они уже, если к ним, в их подразделении есть такая, уже завезли, то есть принято решение главное решение генеральным штабом и президентом, что допускается использование, то когда это оружие пришло, то запустить его может, ну, запустить ракету или стрельнуть с пушки ядерным зарядом, может уже даже командир небольшого подразделения, что значительно упрощает его использование и значительно повышает опасность его применения. Но насколько мы знаем по разведывательным данным, на сегодня таких, ну это так называемые атомные поезда, ну или атомные составы транспортные, они на линию туда, откуда они могут быть применены, они еще не поставлялись. То же самое касается тех аэродромов, на которых базируются стратегические бомбардировщики, это, которые летают в районе Каспия, Каспийского моря или над Белоруссией. Это Т-22, Т-160, Т-95, с которых запускаются по нам крылатые ракеты, они тоже туда еще боевые заряды ядерные не подвезены. Хотя есть большая опасность. День назад в Белоруссию, в один из аэропортов возле Гомеля прибыло два МиГ-31. Именно эти самолеты могут нести крылатые ракеты «Кинжал», но она, точнее, она аэробаллистическая, если правильно ее называть, потому что она крылатая, ну, это баллистическая ракета, которая управляется, это модернизированный «Искандер». Вот эта ракета может тоже нести ядерный заряд, и скорость ее составляет 10 так называемых махов, ну, по тактико-техническим характеристикам, хотя доведено было, что подтверждено только 9. Но это все равно 10 тысяч километров, больше 10, ну, 11-12 тысяч километров в час скорость. Это такая ракета, это так называемые гиперзвуковые ракеты, перехватить которые сегодняшними средствами ПВО, что украинскими, что американскими, что будь какими, очень сложно. Эта ракета имеет очень высокую вероятность попадания в цель. Поэтому, может быть, намекая на то, что так хотят посадить нашу страну за стол переговоров, именно те модернизированные, не просто МиГ-31, а именно модернизированные МиГ-31 для того, чтобы они могли нести ракету «Кинжал». То есть, скорее всего, туда приходит еще, прилетели несколько транспортных самолетов Ил-76, скорее всего, эти ракеты туда были привезены. И я не знаю, будут они использованы или нет, я не знаю, будут ли они использованы с ядерным зарядом или нет, но такая вероятность остается быть высокой.
Oleksijus gana rimtai vertina atominio ginklo panaudojimo tikimybę. Daug raketų gali būti užtaisytos atominiam galvutėm. Tai didelė problema, nes panaudojus tokį ginklą labai daug priklausys nuo vėjo krypties. Putinas yra įspėtas, kad panaudojus branduolinį ginklą bus sunaikintas Juodosios jūros laivynas ir rusų bazės ten. Problema, kad paleisti strateginį branduolinį ginklą reikia sprendimo trijų pagrindinių žmonių – prezidento, ministro, kariuomenės vado. Tuo tarpu taktinio ginklo panaudojimo atveju jokio leidimo aukščiausios vadovybės nereikia. Jei į fronto liniją atvežtas taktinis branduolinis ginklas, juo paleisti pakanka vos ne brigados ar kito mažesnio vieneto vado, daug žemesnio lygmens. Tačiau, kiek šiandien žinoma iš žvalgybos duomenų, kol kas branduoliniai traukiniai, taip vadinami, ir strateginė aviacija tokio ginklo nėra atvežę į fronto liniją. Nors prieš keletą dienų į Baltarusiją atskrido 2 MiG-31 lėktuvai, kurie gali nešti kinžal raketas, jos irgi gali nešti branduolinę galvutę ir tas kinžal hipergarsinės raketas perimti prieš raketiniai gynybos sistemai yra labai sudėtinga. Tai gali būti bandymas tiesiog priversti dar kartą pasodinti ukrainiečius prie derybų stalo, mano Oleksijus Hetman. Kariškis, karo ekspertas, karo dalyvis, ačiū jam už pokalbį, ačiū visiems tiems, kurie klausosi Ukrainos balso, likit ir toliau su žinių radio programa.